41. Бессонница. Аксель Риссен встретил Беверли Андерсон за 10 месяцев до этой ночи. Причиной всему была жестокая бессонница. После одного события 30-летней давности Акселю было трудно засыпать. Он жил на снотворном и спал искусственным сном без сновидений, сном, не дающим отдыха. Но спал. Чтобы спать и дальше, пришлось увеличить дозу. От таблеток в голове висел сонный туман, в котором тонули все мысли. Аксель пристрастился к лекарству и стал смешивать капли с дорогим выдержанным виски. Однажды брат нашел его, к тому времени уже лет 20, усиленно употреблявшего виски со снотворным, в холле. Аксель был без сознания, из носа текла кровь. В больнице Каролинского института диагностировали далеко зашедший цирроз. Хроническое поражение клеток оказалось столь обширным, что Акселя поставили в очередь на трансплантацию печени сразу после обязательного обследования. Но у Акселя была нулевая группа крови и довольно редкий тип тканей, что катастрофически сокращало число возможных доноров. Младший брат был готов отдать часть собственной печени, но он страдал сердечной аритмией и не перенес бы сложной операции. Надежда найти донора была почти неосуществимой, но при отказе от алкоголя и снотворного у Акселя был шанс выжить. При приеме равных доз канакионы, индерала и спиронолактона печень функционировала, и он мог жить вполне нормальной жизнью. Проблема была в том, что пропал сон. Теперь Аксель спал не больше часа за ночь. Он лег в центр нарушений сна в Гетеборге, ему сделали полисомнограмму и поставили диагноз «бессонница». Так как снотворные были исключены, Аксель стал искать спасение в разных техниках сна, медитировать, пробовал гипноз и аутотренинг. Ничего не помогало. Через 4 месяца после катастрофы с печенью у него выдался период, когда он бодрствовал 9 суток подряд и пережил психический срыв. Аксель добровольно лег в психиатрический центр сердца Святой Марии. Там-то он и встретил Беверли, которой тогда было 14 лет. Аксель, как обычно, лежал в своей палате без сна. Было 3 часа ночи и совершенно темно, когда Беверли открыла дверь. Она была беспокойным духом, уокером, бродившим по ночам по коридорам центра. Быть может, она просто искала, с кем остаться. Когда девушка вошла, бессонница уже довела Акселя до отчаяния. Беверли остановилась перед ним, длинная ночная рубашка волочилась по полу.
«Я увидела, что здесь горит свет», — прошептала девушка. «Этот свет идет от тебя».
И забралась к нему в кровать. Аксель, измотанный недосыпанием, не знал, что делает, обнял ее слишком крепко и прижал к себе. Она ничего не сказала, просто лежала рядом. Аксель вцепился в тщедушное тельце девочки, прижался лицом к ее шее и вдруг провалился в сон. Провалился в сны, в сонную воду. В первый раз это продлилось всего несколько минут, но потом Беверли приходила к нему каждую ночь. Он прижимал ее к себе и засыпал весь в поту. Его нервозность растаяла, как туман от дыхания на стекле, а Беверли прекратила бродить по коридорам. Аксель Риссен и Беверли Андерсон решили выписаться из центра. То, что происходило дальше, было результатом отчаянного молчаливого соглашения между ними. Оба понимали, что истинная причина должна оставаться тайной. Внешне все выглядело так. Беверли получила от отца разрешение жить в специально отведенной ей комнате в доме Акселя Риссена в ожидании места в студенческом общежитии. Сейчас Беверли Андерсон исполнилось 15, и ей поставили диагноз «расстройство границ я». Она не знала, что такое остановиться в отношениях с другими людьми. У нее отсутствовала способность соблюдать границы. Отсутствовал инстинкт самосохранения. Раньше девушек вроде Беверли запирали в желтые дома, принудительно стерилизовали или лоботомировали, опасаясь их неподдающейся контролю сексуальности и излишне свободного образа жизни. В наше время девушки, подобные Беверли, оказываются в гостях у негодяев или безоглядно доверяют тем, кто совсем не желает им добра. Однако Беверли повезло. Она встретила Акселя Риссена. Он то и дело повторял себе. «Я не педофил. Я не причиняю ей зла, не продаю за деньги. Она нужна мне только ради сна, ради того, чтобы не пойти на дно». Беверли часто говорила о том, что когда она станет совершеннолетней, он женится на ней. Аксель позволял девочке мечтать о свадьбе. Это доставляло ей удовольствие и делало спокойной. Он убеждал себя, что таким образом защищает Беверли от внешнего мира, но осознавал, что использует ее. Ему было стыдно, но он не мог найти выхода. Аксель панически боялся бессонницы. Беверли показалась в дверях, изо рта торчала зубная щетка. Девушка кивнула на три скрипки, висевшие на стене, и спросила:
«Почему ты не играешь?»
«Не могу», — улыбнулся Аксель.
«Они висят просто так? Тогда отдай их кому-нибудь, кто играет».
«Я люблю эти скрипки. Это подарок Роберта».
«Ты почти никогда не рассказываешь про брата».
«Это сложно».
«У него мастерская, он делает скрипки»,
— подсказала девушка. «Да, Роберт делает скрипки и играет в камерном оркестре».
«А может он сыграть на нашей свадьбе?» — спросила Беверли и вытерла зубную пасту с углов рта. Аксель посмотрел на нее и сказал, надеясь, что девушка не заметит неестественного выражения у него на лице:
«Прекрасная мысль». Накатила усталость, разлилась по всему телу, сковала мозг. Аксель прошел мимо девушки в спальню и опустился на край кровати. «Ужасно хочется спать».
«Так жалко тебя», —
серьезно сказала Беверли. Аксель покачал головой, чувствуя, что сейчас заплачет. «Мне просто нужно поспать». Он встал и достал розовую хлопчатобумажную рубашку. «Беверли, надень, пожалуйста, вот это».
«Ну, если хочешь».
Она остановилась, рассматривая большую, написанную маслом картину Эрнста Билгрена, изображавшую одетую лису. Лиса сидела в кресле в гостиной дома, похожего на крепость.
«Жуткая картина», — сказала Беверли.
«Правда?» Она кивнула и начала раздеваться.
«Ты не могла бы переодеться в ванной?»
Беверли пожала плечами. Когда она стащила с себя розовый топ, Аксель встал, чтобы не видеть, как она оголится окончательно. Он подошел к картине с лисой, посмотрел на нее, потом снял и поставил на пол изображением к стене. Аксель спал крепким тяжелым сном. Лицо пошло морщинами, зубы стиснуты. Он крепко прижимал к себе девушку. Внезапно Аксель проснулся, выпустил ее и судорожно глотнул воздуха, как тонущий. Он весь взмок, сердце колотилось от страха. Аксель зажег ночник. Беверли спала безмятежно, как ребенок, рот раскрыт, лоб влажный. Аксель снова вспомнил Пальмкруну. В последний раз они встречались в дворянском собрании. Пальмкруна напился и вел себя несколько агрессивно, хныкал об эмбарго ООН на поставку оружия и закончил словами, потрясшими слушателей:
«Если все катится к чертям, не страшно стать вторым Алджерноном, лишь бы ночной кошмар не стал реальностью».
Аксель потушил свет и лег поудобнее, размышляя о словах Пальмкруны: «Не страшно стать вторым Алджерноном». Что он имел в виду? На что намекал? Действительно ли он так сказал?
«Лишь бы ночной кошмар не стал реальностью».
Судьба Карла Фредерика Алджернона была для Швеции загадкой. Алджернон до последнего дня жизни служил в Министерстве иностранных дел инспектором по надзору за экспортом военной продукции. Как-то в январе он встретился с руководителем концерна Nobel Industries Андерсом Карлбергом и рассказал о своем тогдашнем расследовании, указав, что одно из подразделений концерна занимается контрабандой оружия в страны Персидского залива. В тот же день, чуть позже, Карл Фредерик Алджернон выпал из поезда метро, несшегося к станции Т-Централен. Мысли Акселя, еще более смутные, текли дальше, вращаясь вокруг обвинений в контрабанде оружия и во взяточничестве, предъявленных акционерному обществу «Буфорс». Перед внутренним взглядом предстала картина. Человек в плаще, спиной вперед, падает из летящего стрелой поезда. Медленно-медленно падает человек. Развиваются полы плаща. Потом Аксель попал под действие мягкого дыхания Беверли и успокоился. Он повернулся к ней и обнял ее маленькое тело. Когда он подвинул девушку к себе, она вздохнула. Аксель крепко обнимал Беверли. Сон собирался, как облака. Мысли редели и уплывали. Остаток ночи он спал чутко и проснулся около пяти от того, что судорожно стиснул худенькие плечи Беверли. Ее короткие волосы щекотали ему губы. Акселю остро хотелось принять снотворное.